Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что ж, мы продолжаем наши темы, продолжаем наши программы, посвященные войне 1712 года. Вот прошли официальные торжества, не день в день, но в ближайшее воскресенье. Я думаю, что многие видели и кто живьем, а кто и по телевидению, видели реконструкцию. Это, конечно, и итог, и этап огромнейшей работы очень многих людей. И не устаю подчеркивать, что такие юбилеи, как сейчас 12-й год, как в следующем году будет юбилей битвы народов 200-летний, что такие юбилеи приходятся, конечно, на 1,5-2 поколения, и как-нибудь смазано сделать, это было бы очень обидно. Но надеюсь, что все прошло хорошо, на мой взгляд, и мы же будем дальше анализировать события 1812 года. У нас в гостях Олег Валерьевич Соколов. Добрый день.
Добрый день.
И я вас поздравляю все-таки с тем, что мы сейчас вот внутри всех юбилеев русской кампании войны 12-го года. Должен публично сказать, что у нас сейчас Олег Валерьевич автор номера, автор «Дилетанта» нашего журнала любимого. Мы допустили очень плохую ошибку и перепутали имя Олега Валерьевича. Так что все, у кого журнал, возьмите, пожалуйста, откройте. И там, где написано «Соколов» с другим именем, пожалуйста, зачеркните и напишите «Олег». А в следующем номере мы все скажем по-человечески и правильно. Вот. Но сегодня мы переходим, в общем-то, к Бородинскому сражению. И сегодня, может быть, было бы точнее назвать это, как во французской традиции, «Bataille de Москва», «Битвы на Москве-реке». Потому что сегодня мы попытаемся посмотреть, как подошла французская армия, что, ну, скажем так, проще, что имела в виду французская армия, что, что думал Наполеон, что думали его генералы, как они представляли себе это сражение, чем оно должно было быть, и чем это сражение стало. Вот сегодня мы в этом ракурсе, вот под этим углом мы постараемся рассмотреть то, что произошло. Так вот, как подходил Наполеон вот именно к этому Бородинскому сражению, Можайской дальше?
Как известно, с самого начала кампании, собственно говоря, вся кампания ставила Наполеоном, виделась как короткая кампания, которая будет состоять из нескольких дней похода, потом генеральное сражение, где он разгромит русскую армию, и после чего будет заключен победоносный мир. Но, как известно, этой битвы русская армия дала, не дала под Вильно, не дала под Витебском, не дала по Смоленскому, и поэтому для Наполеона, так сказать, вот это надежное генеральное сражение, оно постоянно ускользало, он гнался за ним уже как за миражом, однако, начиная от Смоленска, он принимает решение, что, быть может, русская армия вообще не желает принять это генеральное сражение, быть может, занятие такого важного центра, как Москва, послужит основанием для победоносного заключения мира.
То есть, сказать, замена генеральному сражению, да. То есть, оставление древней столицы.
Да, то есть, впервые в Смоленске Москва как какой-то, не просто как географический пункт, который упоминается где-то в приказе мельком, а что-то такое, как какая-то реальная цель, это впервые появляется после боев вокруг Смоленска. С этого момента Наполеон видит перед собой цель не только генеральное сражение, но, возможно, и занятие Москвы как некое то, что может вызвать заключение мира. Однако его армия стремится к тому, чтобы вынудить русскую армию принять генеральное сражение. В частности, многие маршалы, генералы, которые потом будут позже говорить о том, что они категорически были против дальнейшего похода вглубь России, они считают точно так же, что нужно немедленно догнать русскую армию и разгромить ее. И вот, в частности, очень важное письмо от 20 августа Я говорю, по новому стилю.
По новому, да.
Да, 20 августа, сразу после битвы при Волнительной горе, где маршал Ней буквально требует от Наполеона, чтобы тот ускорил марш армии, чтобы тот преследовал неотступно русскую армию, причем маршал Ней просит, чтобы не только неотступно преследовали, но и чтобы постоянно русскую армию тревожили ночными атаками, чтобы не дать им отступать спокойно, чтобы русская армия была вынуждена принять сражение. То есть преследуются теперь две цели, и либо генеральное сражение, либо занятие Москвы, а лучше и то, и другое. Разгромить русскую армию в генеральном сражении и занять Москву. Еще раз подчеркиваю, эта цель занятия Москвы появляется только в этот момент. До этого вообще ни о какой Москве речи не шла, да и идти не могла, потому что я хотел бы еще раз напомнить, что с 1712 года столицей Российской империи был Санкт-Петербург. Вся знать, которая решала судьбы империи, она находилась в Санкт-Петербурге, государственные учреждения находились в Санкт-Петербурге, поэтому если бы Наполеон вообще хоть какие-то мысли у него были о занятии городов Российской империи, конечно, прежде всего бы он думал о Петербурге. Москва появляется.
Это такой, такой был бы шведский план, да, как война конца 18 века. Ну, вот да, это. Да. Мы сейчас высадимся в Петербурге, как Густав говорил, да, и все сейчас будем там зимовать. Это нет, это не то.
Да, ну, Наполеон идет за русской армией, а так русская армия выбрала после Смоленска дорогу на Москву, соответственно, он идет за русской армией, соответственно, он идет и на Москву также.
Насколько место сражения приблизительно или точно, было случайным. Опять мы обращаемся к толстовским идеям, что так получилось, так вышло. Когда мы уже в наших передачах подчеркивали, все вы прекрасно знаете, потому что все хотя бы в школе читали «Войну и мир», что это единственный рисунок, который Лев Николаевич Толстой приложил к своей книге, там, где он доказывает, что бой за Шевардинский редут, это за Шевардино, это, что это левый фланг русской армии, и он показывает, что это, судя по всему, было. А дальше цепь случайностей, и так получилось, как получилось.
Ну, для начала, мне кажется, что выбор позиции при Бородине, он меньше всего связан с какими-то качествами этой позиции с точки зрения военных, вот качества позиции. Позиция сама такая же обычная, как несколько десятков километров к востоку или несколько десятков километров к западу.
Были же описания позиций на других, когда при выборе, даже при прибытии Кутузова, когда получают подробные позиции, описанные Барклаем, в других местах, были со своими выгодами и недостатками, все это было. То есть это обычное, ничего гениального нет в этой, ни с той, ни с другой стороны.
Мне кажется, гениальное здесь есть, ну, скажем так, не гениальное, абсолютно правильное и точно найденное. Это психологическая позиция, найдена по, скажем так, по состоянию психологическому, материальному русской армии. То есть Кутузов. Он прекрасно понимал, что вообще все эти сражения, они бесполезны, незачем сражаться с наполеонской армией. Но, с другой стороны, общество русское и армия не принимали бесконечного отступления, требовали битвы. И поэтому он должен был найти разумный баланс между тем моментом, когда он принял русскую армию, что вызвало определенный энтузиазм в ее рядах и надежды на генеральное сражение, он имеет кредит доверия определенный, он может отступать некоторое время, но он не может отступать бесконечно, потому что кредит доверия он исчерпает. Кроме того, одновременно происходил процесс. Русская армия, отступая, она получала постоянно подкрепление. И она усиливалась, численность увеличилась, хотя, разумеется, эти подкрепления состояли из рекрут, из ополчения. Они были, конечно, ниже качеством, чем те войска, которые имелись, и которые, так же, как и наполеонская армия, терялись на марше, потому что марш – это всегда усталость, отставшие солдаты, дезертировавшие, потому что в русской армии также были дезертиры, которые сбегались и так далее. Армия уменьшается, но она получала подкрепление, и она увеличивалась, отступая к Москве. Французская армия, каждый шаг и по территории, так сказать, Российской империи стоил потерь. Потери связанные маршевые потери, усталые солдаты, остающиеся позади, и которые для армии так или иначе, ну, пропадают. В результате Кутузов нашел то место именно психологически и материально. То есть материально, когда русская армия получила уже достаточное количество подкрепления, и она по численности, по крайней мере, формально, если учитывая ополчение казаков, она стала превосходить французов по численности. Таким образом, во-первых, русская армия получила буквально в самом начале сентября отряд Милорадовича, который подкрепил ее, это были значительные силы. В результате русская армия стала ее численность более 150 150 тысяч человек, где порядка 114-116 тысяч регулярные войска, около 10 тысяч казаков, а остальное ополчение. Разумеется, по качеству эти войска очень сильно уступали, я имею в виду ополчение и рекруты, они, конечно, уступали солдатам.
Так сказать. Но в особенности ополчение.
Да, которое... особенно, которое было и плохо вооружено, и часто не обучено, и так далее. Но все-таки масса, оно создало массу, понимаете, это уже все-таки даже плохие войска, но масса, и к тому же достаточно с сильным моральным духом, потому что, так сказать, боевой дух ополчения был довольно силен, вот, то все это, в общем, достаточно серьезная сила. А наполеонская армия уменьшилась к Жаску до 135 тысяч человек. Таким образом, она, несмотря на то, что по своим качествам боевым, она, конечно, превосходила вот эти вот необычных русских рекрута ополчения, но все-таки численно она стала меньше. Таким образом, Кутузов нашел то место, когда дальше отступать уже рискованно и для него самого, как полководца. И, в общем-то, не так уже важно, потому что особых больших подкреплений он в ближайшие дни не ожидал. Таким образом, он остановился там, где он мог остановиться. И ничего такого в позиции особенного не было. Речь, дело определялось не позиция, а вот этим вот психологическим и фактором массы войск.
Хорошо, я напоминаю, Олег Соколов у нас в студии. Хорошо, Наполеон. Позиция не его, место не его, теряет, армия теряет силы, теряет боевой дух. Как он и его штаб, как и его генералы воспринимают вот эту необходимость уже сражения сейчас, уже в ее конкретике? Уже в ее конкретике, что есть ли желание у Наполеона несколько изменить позицию, что он делал неоднократно в своей карьере. Он перехватывал, есть то же самое, одеяло он на себя, даже топографически он это делал. Что предпринимает Наполеон?
Вы знаете, он предпринимает единственное, он останавливается в Гжатске для того, чтобы собрать войска, подтянуть войска, дать им пару дней отдохнуть, привести себя в порядок, посчитать. Последняя перекличка 2 сентября в Гжатске, так сказать, во французской армии. То есть дать подготовиться к генеральному сражению, которое он чувствует, ну, буквально нюхом чувствует, что вот русская армия уже останавливается. Сейчас это будет генеральное сражение. Он его воспринимает, естественно, с практически полной уверенностью в победу. Кстати, вы, наверное, допустили оговорку, говоря, что армия теряет численность, теряет боевой дух. Нет, армия боевой дух совершенно...
Боевой дух не теряет, все равно при этом все остается. Я не допустил ошибку, это предположение. Значит, нет, не теряет.
Никоим образом не теряет. Армия совершенно не теряет боевой дух, она сохраняет очень высокий боевой дух и абсолютную полную уверенность в своем превосходстве. В
том, что, как то есть вот... это качество победителя у нее сохраняется.
Да. Вообще, это качество будет сохраняться у них еще достаточно долгое время, до конца войны 12-го года. Как уже с концом наступления оно исчезнет. Но накануне Бородинского сражения это ощущение своего, так сказать, уверенности в победе, превосходства, оно присутствует. И Наполеон дальше, мне такое ощущение по его приказам, потому что он решил отказаться от всяких сложных маневров. Понимаете, несколько раз уже русская армия у него уходила из-под носа, и последний раз это было в августе, в середине августа, когда он совершил широкий обходной маневр, надеясь русскую армию обойти под Смоленском, навязать и сражение с перевернутым фронтом. И она тут же ускользнула от него. И такое ощущение, что император решил, так, бог с ним, слушайте, все, не надо никаких сложных маневров, только не дай бог ни какие-то маневры. Потому что я хотел бы напомнить о потерях, которые несла французская армия на марше. С начала кампании, да, с 24-25 июня имеются рапорты по численности там, дивизии, положено, пехотной, кавалерийской. Вот 25 июня. И рапорты у нас имеются на 20 числа августа. Так вот, французские дивизии за это время, многие, потеряли до 20% личного состава одними маршами. 20, а то и 25%. То есть численность дивизии там, с 12 тысяч сократилась до 9 тысяч. Вы понимаете, какие огромные потери несут только на марше. Четверть дивизии растворилась просто на марше. Поэтому, знаете, какая огромная численность осталась позади людей. А что значит остался позади? Он остался где-то по дороге. Если он больной, слабый, он мог умереть или могли его подобрать крестьяне. Если это были польские крестьяне, они могли ему помочь. Если белорусские, неизвестно что. А если русские, прикончить вот этого солдата. А
то может есть, по-всякому. То, что...
А может быть, эти солдаты, они остались по-настоящему не очень больными. Собрались человек 15-20, а дальше пошли, значит, шарить по деревням и всячески бесчинство творить.
Бриганствовать, да.
Вот, то есть, в любом случае, для армии они потеряны. Таким образом, Наполеон приходит к мысли, это совершенно очевидная мысль, что не дай бог никаких маневров. Черт с ним, пускай он потеряет там 5000 больше. Нужно атаковать практически в лоб.
То есть попроще.
Попроще. Главное не мудрствовать. И главное не спугнуть русских. Вот это основное, что, так сказать, не спугнуть. Ладно, мы понесем большие потери, но главное, генеральное сражение будет, и закончится оно так же, как при Аустерлице.
Зафиксировать противника на месте.
Да.
Зафиксировать противника на месте и активно и достаточно простыми действиями его атаковать.
Именно так.
Вот в этом была мысль. Как она начала осуществляться уже, как она конкретизировалась? В...
5 сентября авангарды французской армии проходят Колоцкий монастырь, ведя бои с отступающими, значит, русскими реаргардами. И дальше, около где-то 4-5 вечера, они замечают Шевардинский редут, который они восприняли как передовое, вынесенное вперед укрепление. Если Толстой считает, что это левый фланг русской позиции, кстати, многие историки склоняются, что действительно левый фланг русской позиции, и мне тоже скорее представляется, что все-таки действительно Кутузов развернул свою армию таким образом, что он считал Шевардинский редут своим левым флангом, но Наполеон воспринял его как передовое укрепление, которое мешает ему развернуться. Поэтому сходу была брошена в атаку дивизия Кампана, которая была поддержана другими частями. Справа его поддерживали действия Понятовского, польских войск. И эта дивизия Кампана очень, я бы сказал, так резко, решительно пошла на штурм редута. И солдаты 61-го и 57-го линейного полков практически сходу овладели этим редутом шевардинским. Завязался отчаянный бой вокруг редута. По русским источникам, здесь как рапорты четко друг другу противоречат. Русские утверждают, что они этот редут отбивали. Кто говорит, что два раза, кто, что три раза. Согласно французским рапортам, редут не отбивали больше русские войска.
То есть был упорный, но один.
Был штурм, а дальше бой кипел вокруг редута. Честно говоря, по, вот, так сказать, под общим характером местности, по динамике введения системы, все-таки кажется, что все-таки редут уже больше не отбивали. Но бой кипел вокруг редута, если за русские, может быть, и близко подходили. Да, в общем-то, редут французы даже и не заняли. Они его выбили, русских из редута, и дальше спустились вниз. То есть редут сам как таковой им был особо не нужен. Это не более чем точка какая-то. Точка,
то есть они не хотели его использовать как свою позицию?
Нет, это не нужно. Им нужно было, чтобы его там не было русского, а французского ему он был не нужен там, потому что расстояние от холма, на котором находится редут, оно слишком далеко от следующих позиций русской армии, то есть он бесполезен для стрельбы. Он нужен только, чтобы там не было русского редута, вот это что нужно.
А сам... Чтобы не было, например, там вклинивающегося во французский, если будет французская армия обходить.
Поэтому бой кипел, он кипел вечером очень долго, вплоть до 10-11 часов вечера бой кипел. Причем русские войска так отчаянно контратаковали, и вторая дивизия гренадера Карла Мекленбургского подошла, значит, решительно контратаковала и кирасиры генерала Дуги, в частности, орденский кирасирский полк, который так решительно атаковал французов, что изрубил вообще батальон 111-го линейного полка, нанес ему потери. Вообще полк понес в этом бою страшные потери, около 700 человек потерял 111-й полк, убитыми, ранеными и пленными, пропавшими без вести, ну, это в основном пленные, конечно.
Эквивалент или пленного, или не найденного убитого.
Не найденного убитого. И потерял свои полковые орудия, которые русские кирасиры отбили. То есть бой был очень отчаянным, горячим, но в конечном итоге поле сражения осталось за французами. Потери были где-то, очевидно, около 3000 французские, ну, чуть больше, может быть, русские потери, потому что у французов больше все-таки войск участвовало в бою, и поэтому, соответственно, они могли нанести больше потерь.
Олег Соколов, это наша программа «Не так». Мы прервемся сейчас и продолжим рассказ после новостей и рекламы.
Гроза 12-го года на эхе Москвы. Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Продолжаем наш цикл о войне 12-го года. Сергей Бунтман, ведущий, и в гостях у нас Олег Соколов, историк, и мы говорим о Бородине. Но Бородине с точки зрения французской армии и ее задачи, и поведения, и тактики, и во время этого грандиозного сражения. Итак, прошли Шевардино. На этом мы остановились, прошли Шевардино и осталось за французскими войсками.
Ну вот бой 5 сентября закончился уже глубокой ночью, в темноте, при свете горящей деревни Шевардино, и войска продолжали французские подходить, а русские отошли на свои позиции, будущие позиции уже Бородинской битвы. Вот, и 6 сентября, когда солнце взошло 6 сентября, и та, и другая армия располагались готовые потенциально к бою. Но французы подходили еще новые. Новые полки подходили. Наполеон уже видел, что русская армия стоит на месте. Кроме того, французская армия великолепно видела ту процессию, которая происходит в русских войсках. Несли икону Смоленской Божьей Матери.
Да.
Вот это явный был знак того, что русские готовятся к решительному бою. То есть, в общем-то, он уже не ожидал отхода русских.
То есть, здесь нет никакого, вот, никакой военной хитрости, никакого обмана, никакого ожидания маневра и отхода.
Да.
То есть, будет бой?
Будет битва. Вот во французской армии армия собиралась, готовилась. Император весь день производил рекогносцировки. Он фактически весь день 6 сентября он объезжал поле сражения. И даже один раз его чуть ли казаки на него не налетели. Так сказать, он со своей свитой вынужден был спасаться. Потому что он эти рекогносцировки всегда очень далеко выдвигал. И часто на опасное расстояние от неприятеля. Ему нужно было постоянно изучить позицию. Он должен был хорошо представлять. Ну и в ходе этих рекогносцировок маршал Дау посоветовал ему провести широкий маневр, выдвигая правое крыло вперед через Утицкий лес. То есть крайний южный русский фланг, обойти русских, ну, скажем так, не обойти, атаковать, скажем, самый крайний русский южный фланг, опрокинуть, как ему казалось, совсем маленькие там войска или вообще никакие войска, обойти и опрокинуть русскую армию в Москву-реку. Наполеон этот план отверг по двум причинам. Во-первых, ему показалось, что Утицкий лес слишком густой, и войска Даву могут заблудиться.
Застрять там, да.
Это первое. А второе, самое главное, что я еще раз подчеркиваю, что он опять-таки думал о том, что не дай бог спугнуть.
Слишком сложно вот затеять такую
да,
вот
они будут начинать обходной маневр, только они начнут обходной маневр, русские снимутся с позиции и отойдут на следующую позицию. Кстати, например, с точки зрения там оборонительного боя, если смотреть по состоянию местности в то время, например, перед Можайском позиция оборонительная вообще совершенно шикарная, там потому что глубокий овраг идет перпендикулярно дороге большой, и открытые там поля, то есть, в принципе, позиция при Можайске оборонительная, она ничуть не хуже, она лучше, наверное, бородинской позиции. То есть, ничто не мешало бы русской армии опять отступить, сделать еще, так сказать, новое так сказать, движение назад. То есть русская армия могла действительно не принять, ну, по крайней мере, по мысли Наполеона, она могла не принять такого поведения, так сказать, попытки обхода. Он понимал, что вот удар в лоб она примет, она будет стоять, а у нее не будет повода для того, чтобы обойти. Поэтому Наполеон от этого отказался, и он решает атаковать левое крыло русской армии, но брать его быка за рога, идти прямо вперед на Багратионовы флеши, которые, ну, они в то время строились, эти укрепления, они были совсем невысокие, один из русских солдат вспоминает, что они были буквально там по грудь только доходила высота этих укреплений. Кстати, эти укрепления достаточно символические, и когда мы говорим Багратионовы флеши там, и так далее, мы должны помнить, что это скорее некая точка отсчета в пространстве. Это не то, что какие-то мощные бастионы, огромные там укрепления.
Нет, это не капитальные сооружения, совсем. Во-первых, и даже по меркам, скажем, сражения, которые дается и которым ведется подготовка несколько дней, предположим, то это обозначенные скорее.
Да, это
не
очень
столько завершенные, сколько обозначенные.
Как известно, Кутузов почему-то очень боялся за свой правый северный фланг, и там он соорудил мощнейшие масловские флеши, которые абсолютно бесполезные в бою. Вообще они...
Интересно, почему он опасался?
Ну, он опасался, потому что если Наполеон бы обошел его с севера, действительно, то он быстрее бы вышел и перерезал ему дорогу на Москву. Угу. То есть там было ближе для того, чтобы перерезать дорогу на Москву. И сложнее было бы уйти из-под удара. Поэтому Кутузов, ну, вполне понятно, он опасался за это движение, и он предпочел перебдеть, скажем так, на правом фланге. Предпочел соорудить там совершенно непонятные мощные укрепления. Мне кажется, что все-таки он немножко как-то это преувеличил, потому что, ну, совсем получилось на том фланге, который должен принять удар, едва-едва какие-то выкопанные символические укрепления, в то время как, значит, на правом фланге, причем так это вдали далеко, обращенный фронтом вообще на север, огромные мощные флеши вот, по всем правилам инженерного искусства, такие мощные полевые укрепления с орудиями на валах, стоящие, фланкирующие, то есть совершенно шикарное укрепление. Это построено вообще где-то абсолютно абсолютно ошибся. Тем более укрепление под ударом француза, тем меньше оно было закончено.
Вот такая ситуация. Вот сегодня мы рассматриваем с точки зрения французской армии. Значит, и после рекогносцировок, после оценки вот позиции, увидел, что вот именно это, вот этот элемент, вот левый фланг, не обходим, но ударим.
Ударяем, удар. Да, ударяем по левому флангу, как он себе представил, почти по оконечности, как ему казалось, левого фланга. Наполеон не знал, что Кутузов переместит третий корпус свой Тучкова в Утицкий лес, что в Утицком лесу тоже чуть-чуть южнее стоят достаточно серьезные русские военные силы. Вот, для него казалось, что Флеши это уже практически оконечность левого фланга. Он сметет эту оконечность левого фланга и, в принципе, так или иначе сбросит русские войска в Москву-реку. Вот, собственно говоря, план. План очень простой. И в той диспозиции, которую Наполеон отдал войскам, там говорилось достаточно подробно о действиях артиллерии, как он должна артиллерия корпуса ДАУ и корпуса НЭ выкатиться вперед, засыпать Флеши, как сказано там, гранатами. То есть мы имеем в виду гранаты.
Артиллерийский
снаряд, круглый артиллерийский снаряд, наполненный порохом. И потом стремительно их овладеть и этими флешами стремительной атакой, и все. А дальше, там уже дальше по обстоятельствам. Собственно говоря, естественно, ничего более подробного. Вот. Потому что Москва-река проходит на севере. Значит, от прусских позиций не мог сделать. Вот. И вот 6 сентября только легкая перестрелка на передовых линиях. Император объезжает, реконструировку делает. И, в принципе, армия собирается, готовится. И все современники отмечают в своих и дневниках, и в мемуарах, что армия очень был веселый вечер 6 сентября. Раздавались песни, веселье, смех громкий. Это, конечно, показывает, насколько у французских солдат, в общем, психика была, я бы сказал, твердая и сильная, потому что...
Вообще бог знает где.
Все понимали, что русская армия будет сражаться отчаянно. Все уже видели это по Смоленском и в других местах. Все понимали, что сражение будет страшное, кровопролитное. Что большинство из них, кто сегодня хохочет, веселится, поет песни, имеет огромный шанс не вернуться завтра в строй, что для многих из них сегодняшний закат солнца был последним, они видели. Но, тем не менее, армия веселая, и она, ну, понимаете, армия настолько, она как бы, она уже такая слилась в единый, как бы в единое тело социальное, что она веселится, потому что она знает, что она победит. И даже если вот я лично умру, это не важно. Наши победят, скажем так. Вот это придало солдатам веселье. Ну, все-таки особенно долго они, конечно, не веселились, потому что в 2 часа ночи был уже подъем. Подъем был в 2 часа ночи, 7 сентября, еще в полном... Полная темнота в это время. Вот солдаты строились, и где-то началось выдвижение на позиции. Оно началось около 4 часов утра, потому что изначальные позиции были ближе к русским позициям, чем позиции для биваков. Нужно всегда помнить, что, естественно, бивак располагался на безопасном расстоянии от неприятеля, чтобы не жить постоянно под угрозой, вот сейчас сюда кто-то прискачет, ну, понимаете, или какие-то из кустов егеря какие-то выскочат, ну, соответственно, несколько километров. Поэтому нужно, вот 4 утра началось выдвижение, и уже где-то в 5-6 утра все войска стояли, ну, еще лучи солнца не появились, но уже, так сказать, уже брежет свет, и войска уже стоят на боевых позициях. И где-то в 6 утра примерно войскам зачитали приказ императора перед битвой. Он короткий, ясный и такой ободряющий. «Солдаты, вот битва, которую вы так желали. Победа зависит только от вас. Действуйте, как при австрийце, Фридланде, Витебске и Смоленске. И пусть потомство самое отдаленное, с гордостью указывая на вас, скажет, он был в этой великой битве под стенами Москвы». Это воззвание солдаты приняли мощным громовым криком «Да здравствует император!» И буквально практически в этот момент раздались выстрелы пушек гвардейских, которые дали сигнал, и скоро по всему фронту загремела канонада. Значит, где-то она от 6 до 6.30 утра загремела канонада. А Наполеон начал сражение не с атаки на Флеши, а с выдвижения левофланговой дивизии Дельзона на деревню Бородино, которая находится практически в центре русских позиций. Она была занята гвардейскими егерями. А зачем он это сделал? Отвлекающий удар, слишком слабый для серьезного отвлекающего удара, но все-таки как-то, по крайней мере, привлечь внимание русских к центру и к своему правому флангу.
Обозначить, но не там, где будет самое серьезное.
Да, обозначить, но, по крайней мере, все-таки, понимаете, чтобы посеять некое такое, может быть, сомнение у русских, у русского команды, а вдруг и здесь тоже удар какой-то будет. Это первое. А во-вторых, там вдоль Калачи можно было очень хорошо поставить батареи для того, чтобы обстреливать центральное русское укрепление, большой редут, как его называют французы, то есть батарея Раевского. И затем, через некоторое время, были выставлены мощные батареи для того, чтобы это укрепление обстреливать. Вот. Ну, а затем сразу началась атака дивизиями Кампана и Дессе на Багратионовы флеши. Вот здесь вот я бы хотел сказать, что, значит, эта атака, она в течение долгого времени в советской литературе, я именно про советскую, не сколько в русской, сколько в советской литературе, совершенно превратно описывалось, что там было 8 атак, там, или там 9 этих атак, какие-то бесконечно отбивающиеся атаки. Для чего это было выдумано? Для того, чтобы создать ощущение, что, ну, примерно представить себе, знаете, как в фильмах про Великую Отечественную войну сидят советские солдаты в доте, а, значит, глупые фашисты, они бегут, значит, вот, так сказать, во весь рост, и их косят. Косят из пулемета, и вот они там толпами падают. Чтобы примерно вот такое же ощущение от Бородинского сражения было, чтобы дать объяснить, почему же оно было победой-то в конечном итоге. Потому что Наполеон там положил там вообще немеренное совершенно количество войск при штурме этих флешей, которые представляются как некое укрепление, которое, на которое французы идут и постоянно получают, так сказать, огонь в упор. На самом деле ситуация немножко другая. Дело в том, что практически сходу французы ворвались в южную флеш. Вот, и затем бой начался вокруг флешей. Еще раз подчеркиваю, что флеши не были каким-то мощным укреплением, это некий пункт, точка пространства. Так вот, русские войска ходили постоянно, безумные контратаки, французы выбивали, французы снова врывались, но это бой вокруг флешей, это фактически некая такая кровавая схватка, которая длилась, ну, скажем, где-то около 3,5 часов.
Да, но все равно переходило, вот место переходило из рук в руки.
Да, место переходило, здесь, хотя, опять-таки, вот южная флеша, опять-таки, по французским документам, она вроде бы уже больше ее, они, французы, не отдали. На это, кстати, похоже. В то время как северная и центральная переходили несколько раз из рук в руки. Постоянно контратаковала русская кавалерия, причем она врывалась даже в эти флеши, причем французы забирались на этот вал, с которого они стреляли. Французская кавалерия снова влетала туда и так далее. То есть бой кипел ужасающе, бой совершенно отчаянный, чудовищный по своему напряжению, по героизму обоих сторон, которые проявляли. Ну вот какой-то один из эпизодов, когда французы врываются, один из французских офицеров вспомнил, что они врываются с двух сторон на флеш, а не с фланга, не через брусы, а с фланга. И там стоит русский батальон, они кричат, русские, сдавайтесь, потому что, ну, как бы, они охвачены с двух сторон, а русский батальон вместо ответа просто наклонил штыки, и вот они, пока их всех не перебили до одного, они оттуда из этой флеши не ушли. И французы все новые, так сказать, батальоны вводят в бой, безумные совершенно отвагой, груды трупов, которые растут на этих флешах. Но еще раз подчеркиваю, это не штурм в лоб, это фактически постоянно переходящие из рук в рук новые, так сказать, батальоны, которые входят, вступают, и там уже не будет укрепления, это просто бой за вот это пространство вокруг флешей. И этот бой закончился около 10 часов, или где-то в 10 часов утра. Багратион повел мощную контратаку, он собрал все, что у него было, повел в контратаку. Все войска Нея и Даву, которые там были, они тоже пошли, начался какой-то совершенно чудовищный бой, как прямо из каких-то древних античных времен, рукопашный, грандиозный, где батальоны перемешались, эскадроны перемешались. И во время этого боя как раз Багратион получил свое ранение, которое оказалось, конечно, в итоге смертельным. Ну, по, скажем так, по многим запискам русских офицеров, что именно это внесло деморализацию, и войска отступили после этого. Может, и не после этого, понимаете, то, что он был ранен, все-таки ни в одну секунду солдаты узнали, тем более в таком отчаянном бою, я думаю, что эта весть далеко не до всех дошла быстро и сразу.
Потом он гораздо более многочисленный, чем представляли, например, ранение или убийство вождя при столкновении в прошлых эпох. Это все-таки очень многочисленный, очень перемешанный и очень непонятный бой.
Конечно, это он идет бой где-то на фронте километра полтора,
ну, да, да.
В котором с обоих сторон там, значит, по несколько десятков тысяч человек, и понять, что вождь, так сказать, погиб, это не то, что 100 на 100 человек сражается.
У Наполеона было ощущение, что дело затягивается?
В этот момент пока еще нет.
Пока еще нет. Пока еще все идет, все в порядке.
Ну,
тяжело, но более менее...
Ну, со скрипом, но идет.
Да, но идет.
Значит, то есть 10 часов французы взяли флеши, и причем фактически по самим же русским запискам можно сказать, что русская армия, вторая армия Багратиона была фактически разбита. Она потеряла страшные потери. Французы тоже понесли там страшные потери, но армия Багратиона была меньше, чем те силы, которые вел Наполеон, значительно меньше. Фактически в это время возникла возможность дальнейшего вклинивания французов в русскую позицию. Но чуть левее, там, где центральные...
Левее щей точки зрения.
Левее точки зрения французов.
Французская, да.
Забыл, да, отметить. Да. Вот. Значит, ситуация развивалась несколько иначе, потому что в 9 часов утра французы овладели батареей Рейского первый раз. Туда ворвался 30-й линейный полк, но эта атака была изолирована, вообще не очень понятно, честно говоря, действия, там, почему они такие были, я бы сказал, недружные. Атаковала часть только дивизии Марана, и она ворвалась, а остальные стояли где-то там, вели, так сказать, такую довольно вялую перестрелку. И очень скоро Ермолов и Кутайсов возглавили контратаку, выбили французов с центрального укрепления, с батареи Раевского, и там был взят в плен французский генерал Бонами. То есть батарея Раевского, курганная батарея, осталось в руках русских, французы продвинулись только в районе Флешей. Кроме того, атака Понятовского, который все-таки вел, так сказать, на правом крыле, там через Утиск лес, она вообще уже развивалась как-то очень вяло, как-то очень нерешительно, я бы сказал. Ну, у Понятовского было мало сил, и поэтому он очень действовал осторожно, столкнулся он с гораздо более серьезными силами, чем ожидалось, со всем третьим корпусом.
То есть, наверное, все-таки Наполеон был прав, что туда не надо было...
Вот, да, вы понимаете, там действительно... Местность такая, лес достаточно густой, непонятные дорожки, которые идут, и непонятно было, сложно оценить силы, поэтому бой там как-то вот завязался, так сказать, достаточно нерешительно. Вот, и вот Флеши взяты. Теперь создается возможность дальнейшего вклинивания в русские позиции. А, так как пехота до войны была истощена этим боем, вводится в бой кавалерия корпусов Латур-Мабура и корпусов Нонсути, которая пытается развить успех. Причем, судя по всему, кавалерия Латур-Мабура достаточно успешно. Она действует чуть левее Флешей, между Флешами и курганной высотой. И она прорывает несколько русских карет, это саксонские кирасиры. На правом крыле, опять-таки мы говорим со стороны французов, кавалерия Нонсути не может развить успех. Там Семеновский овраг, она не может его перейти. Ну, кавалерия, в общем, там было сложно действовать, потому что местность была достаточно пересеченная. Кроме того, все было уже завалено трупами. Кроме того, там масса всяких разных и укреплений. Деревня Семеновская укреплена. Поэтому, в общем, атаки кавалерии, они так это пронеслись и ушли. Так?
А затем... Можно сказать, что, в общем-то, это сражение, основное сражение пехоты и артиллерии?
Нет, потому что кавалерия себя очень много показала, и кавалерия покажет еще себя очень-очень активно с обоих сторон. Ну, конечно, пехота – это царица полей, поэтому, как бы там ни было, пехота, разумеется, сыграла решающую роль, но все-таки кавалерия действовала с обоих сторон более чем активно. Я говорю, что русские кирасиры врывались даже на Флеши. Это, кстати, говорит о том, насколько, в общем-то, Флеши – это символическое укрепление.
Ну да.
Вот. Значит, и затем Наполеон, уже тогда многие говорили Наполеон, чтобы он вел бой гвардию, поддержал гвардию. Но Наполеон не считает, что ясно, что еще позиция совершенно непонятна, что ситуация, как мы говорим, на шахматной доске еще не ясна. Он вводит в бой одну из дивизий, резервную дивизию корпуса Дового, дивизию Фриана, которая подкрепляет солдат на Флешах, и они овладевают после отчаянного боя деревней Семеновская. То есть, таким образом, еще больше продвигается вглубь русской позиции. Вот здесь вот бой на некоторое время ослаб в центре и на русском левом, на французском правом крыле. Почему? Потому что происходит рейд казаков Платова-Уварова, кавалерии Уварова и казаков Платова, который на некоторое время отвлекает Наполеона от действий в центре. Он, так сказать, стремится выяснить ситуацию, что это такое, что это там за кавалерия. Когда эта кавалерия отражена, не могу не сказать такого эпизода, очень такого французского, очень забавного, связанного с этой кавалерией, значит, принц Евгений Багарне, который поехал разобраться, он командир 4-го корпуса, он увидел русского кавалериста, который скачет прямо на него, он поскакал быстрее к своей пехоте, въехал в первый, так сказать, попавший в строй, в каре полка, и оглянулся, спросил, где я? И один из офицеров сказал, ваша светлость, вы находитесь в каре 84-го линейного полка, и здесь вы можете себя чувствовать так же спокойно, как в вашем дворце в Милане. Ну, такая вещь.
Да, элегантная
такая фраза. Ну, эта атака Платова и Уварова была отбита, и Наполеон снова возвращается к действиям, основным действиям. Он уже чувствует, что дело все затягивается, что уже все становится потери гигантские, артиллерийские.
Это уже холостой ход сражения.
Да, что-то уже прокручивается. Холостой, уже, да? Что-то прокручивается, он явно уже к этому моменту начинает уже чувствовать, что вот все что-то не то. И он решает активизировать эту атаку, нужно взять курганную высоту. Корпус Евгения Багарна получает задачу брать ее, так сказать, в лоб пехоты, опять в лоб, вперед прямо, туда двинутся дивизии Брусье, это дивизия из 4-го корпуса дивизия Жерара из корпуса Даву, дивизия Марана из корпуса Даву, которые прикомандированы в этот день были к корпусу Багарной, они должны в лоб двигаться на курганную высоту, а кавалерия получает задачу стремительным ударом объехать курганную высоту с фланга и с тыла ворваться на батарею Раевского. Вот эту атаку возглавил генерал Калинкур. Дело в том, что командир 2-го кавалерийского корпуса Монбрен буквально незадолго до этого был убит ядром. И Наполеон послал Огюста Калинкура, их было два брата. Арман Калинкур – это знаменитый посол в России, дипломат. А в русскую кампанию он был, заведовал, скажем так, всеми конскими силами ставки императора. В его распоряжении он был главный конюшей императорского двора, так сказать. Так, человек, который обеспечивал, скажем так, передвижение Наполеона и всего генерального штаба. И он находился постоянно при императоре. А его брат получил должность коменданта главной квартиры. Он занимался наведением порядка. Там был великолепный кавалерийский генерал. Он отличился в Испании в сражении при Арсобиспо, где он со своими драгунами форсировал реку Тахо, влетел на испанские позиции, взял батареи. Там вообще совершенно фантастический штурм моста при Арсобиспо и форсирование Тахо.
То есть человек такой порыва. Такой,
порыва энергии, да. Очень отважный. И, судя, я читаю приказы по генеральной квартире, он такой жестко наводивший порядок, человек, который любил дисциплину, он вот молодой, энергичный, буквально незадолго до русской кампании он женился на молодой красивой девушке, которую безумно любил, и которую он тоже очень любил, он молод, вот, отважен, порывистый, когда Наполеон поставил ему эту задачу, как говорят, он сказал: «Сир, я буду там живым или мертвым». Он бросился, значит, к корпусу Монбрена, он подлетел к нему, он увидел офицеров, которые, значит, в таком неком ступоре, потому что они оплакивали гибель своего любимого начальника, и Калинкур, выхватывая палаш, сказал: «Не время плакать о нем, а время отомстить за него». И повел, значит, в атаку дивизию Ватье, состоящую из кирасир, 5-го кирасирского полка и карабинеров. И в то время, когда французская пехота двигалась на курганную высоту, свидетели все, они пишут это везде во многих мемуарах, в документах вот такая ситуация, что они идут на это, как они назвали, вулкан, потому что батарея Раевского была подобна вулкану, изрыгала
это
огонь.
Это вулкан, да, так и вдруг, осталось это.
И вдруг они видят, раз, и вулкан погас, и вдруг все покрыто сталью кирас. То есть кирасиры влетели с тыла и обрушили с тыла на батарею. Батарея замолкла, естественно. И тогда с громовым криком «Да здравствуй, император!» ринулись туда пехота, и скоро она уже была там. Ну, правда, здесь, понимаете, вот интересно, что несколько версий, как одно и то же, несколько версий рапортов. Согласно рапортам, саксонский кирасир, именно они взяли батарею Раевского. А как-то совпадает вот с этой картиной. Возможно, мне кажется, что французские кирасиры, когда они все-таки владели этой батареей, они понесли там страшные потери, русская кавалерия их контратаковала, они были отбиты частично. И в этот момент на батарею влетели и саксонские кирасиры тоже.
Но это всегда бывает, нельзя понять, вот просто вот в деталях понять.
Да, но в любом случае и французские кирасиры, и саксонские кирасиры влетели на эту батарею. На эту батарею. Французская пехота тут же оказалась сразу, соответственно, на бруствере. И дивизия Лихачева, которая обороняла героически, так сказать, батарею Раевского, она была вся практически уничтожена. А сам генерал Лихачев, уже пожилой воин, он весь покрытый ранами, пошел на штыки французов, чтобы принять смерть, но его взяли в плен. Хотя солдаты были безумно разъярены, они уничтожали все, что попадает под руку, но тут все-таки вы заметили, что это генерал, его взяли в плен. Так в 15 часов, где-то примерно в 15 с чем-то, большой редут был взят. Таким образом, все укрепления, которые прикрывали русский левый фланг, были взяты французами. Обе армии были абсолютно истощены. Встали французы и русские. Да, кстати, наступил момент действия кавалерии очень активный, потому что русские бросили в контратаку большие силы отборной тяжелой кавалерии, там дивизии Депрерадовича, например. Французы ввели в бой все свои тоже резервные части кавалерийские. За батареей Раевского начался огромный кавалерийский бой, но пехота... Но пехота продолжала сражаться, но она уже все больше и больше истощалась. И русская, и французская пехота практически была полностью истощена. А потом стала истощаться и кавалерия. И вот наступил момент, я считаю, что это самый такой главный момент в сражении Бородинском. И русские, и французы полностью выполнили свой долг. Как говорил генерал Багратион, по крайней мере, эту фразу приписывают многим, на этом поле не было места для труса, то есть была действительно героическая схватка. Обе армии выложились полностью, огромное количество убитых и раненых, обе армии истощены, но разница такая, у русских практически нет резервов, а за Наполеоном стоит полностью еще нетронутая императорская гвардия.
Вот здесь мы сейчас оставим две армии и продолжим разбор Бородинского сражения, описание его в следующий раз. Я хочу сказать спасибо. Олег Соколов был у нас в гостях. Спасибо большое.
1812 год. День за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.